Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп.
Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений.
Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий.
Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные гарантии, учеба и развлечения.
Все это и многое другое прямо здесь и сейчас.
Беседу ведет Анатолий Бабко.
Заметил, что мы в 9 Паша. Начнем собираться, а записывать начнем в
9.30. Какой ты?
Ну, мы можем и по-другому. Можем начать раньше, естественно, чего нам тянуть.
Ну, я тоже так думаю. А Паша оделся по техническим причинам?
А я даже не знаю, куда он делся.
Не-не, я здесь. Просто я сейчас это немножко.
Он там жует все, понимаешь?
Сейчас, не-не-не, через 2 минуты я буду.
Я считаю, что это в корне неверно.
Должен же кто-то
с этим бороться. Так, ну давайте теперь все вместе что-нибудь поговорим, чтобы было
как-то. Раз, два, три, четыре, пять.
Что получилось в какофонии.
Паша рот открыл.
Вчера мы пошли кататься на коньках, заводители, но в итоге попали на скалодром. А что? А зачем? Ну давайте
хватит
свой. Подкаст так и запишем. А где, кстати,
что вы творите?
Толик, ты где, Толик?
Так, коллеги. Ну, он тут все перебирает там, клавиатурку.
Да, клавиатурку перебирает. А что, слышно вам?
Слышно.
Так, у нас есть какие-то вопросы? Все же видели, да, сообщения, которые
были запущены? Да.
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 Да. Да. Да. Да. У меня сегодня весь день почему-то, точнее, все утро.
Весь день. День еще не начался, дружок.
У него еще не закончился просто.
Да, у меня еще вчера.
Предыдущий.
Слушай, а запись от этого не пострадала, то, что мы перешли в другую комнату? Она там так и идет?
Я думаю, что могла пострадать.
Да нет, вроде пишет, что идет.
Это он врет тебе.
Обманщик.
Без голоса. Паша. Все, поехали. Добрый день, уважаемые слушатели официального подкаста портала Тифлокон «Доступность 21 век». Пользуясь случаем и, так сказать, соответствующим моментом, поздравляю, что мне с утра-то не говорится, поздравляем всех вас, дорогие друзья, с наступившим Новым годом и даже уже теперь старым Новым годом. Состав участников нашего разговора прежний. Владимир Давыденков.
Да, с Новым Новым годом и со старым Новым годом.
Припорошенный снежком, так слегка. Но в виде Деда Мороза сегодня Павел Попко.
Здравствуйте всех со всеми праздниками.
Он висит на скале, как елочная игрушка. Ну и некто третий. Вот. Мистер. Здравствуйте, некто третий.
Некто третий сегодня не пришел. У меня, значит, две мысли сразу есть. Во-первых, китайский Новый год еще не настал, поэтому праздники еще все-таки не все. Хотя всех действительно прошедшими праздниками. А, и вторая фраза висит на скале, как елочная игрушка. Она блещет, понимаешь, своей оригинальностью, вот этот прекрасный зимний день и искрометностью просто.
А я вообще очень блистателен и искрометен. Если кто не узнал этого приятного молодого человека, Павел Обиух, которому сегодня, к сожалению, предстоит говорить довольно много.
Кто не узнал, тот и не узнает.
Да, тот и не узнает, и правильно сделает. Друзья, значит, мы сегодня собрались поговорить с вами о том довольно-таки интересном событии. Ну, на мой взгляд, очень, ну, если не революционном, то кардинально меняющем наше, так сказать, доступность культурного пространства, да, ну и вообще доступность, так сказать, всяких культурно-массовых мероприятий. Тифлокомментарий и его состояние. Надо... текущее состояние. Надо сказать, что этой теме будет посвящены два выпуска. Сегодня вот мы начнем первый, поговорим, да, и на следующей неделе мы рассчитываем, что к нашей беседе присоединится Михаил Олегович Корнеев, да, соответственно, он привнесет, я думаю, что много позитива, нового и интересного. Мы не сказали, Ну, на всякий случай, я думаю, что можем себе позволить сказать, что 15 января 2017 года мы записываемся. Я надеюсь, что эта тема будет еще актуальной и дальше. Паша, Викинг с тифлокомментарием.
На этом все, да?
То есть, да, на этом я свою часть считаю выполнил.
Вопросов не задавать ты не будешь.
Давайте начнем с того, в чем собственно, новость состоит.
Ну, новость заключается в том, да, я начну немножко с громких слов, да. Вот, на мой взгляд, такой субъективный и скромный, вот событие, которое случилось буквально 2 с лишним недели назад, это такая веха, событие, этап, если хотите, в развитии тифлокомментирования в России. Собственно, тифлокомментарий у нас появился не так давно, в начале 2000-х годов. Мы узнали об этом, ну, широкая, так сказать, российская общественность. И вот по прошествии буквально где-то 15 лет мы вступили, так сказать, в новую эру тифлокомментария, я считаю. Потому что событие действительно знаковое. И событие заключается в том, что 29 декабря состоялась официальная премьера во всех кинотеатрах России нового художественного фильма. Это художественный фильм «Викинг», как Анатолий сказал. И это первый российский фильм, который появился в широком прокате уже с готовым тифлокомментарием. Вы можете прийти в кинотеатр и посмотреть этот фильм с тифлокомментарием. Совершенно доступно, бесплатно, ну, бесплатно в смысле тифлокомментарий, да, вам нужно будет купить только билет, собственно. А все остальное вы в абсолютно доступной форме можете получить доступ к этому кино.
Так, а можно я тебя вот пригвожу, так сказать.
Давай, вопросом. Гвозди его, Володя.
Да.
Гвозди.
А скажи мне, это вот эта эпохальность, так сказать, связана с тем, что теперь все фильмы будут выходить одновременно с тифлокомментарием? Или это как вот стало исключением и будет исключением еще лет 10?
А, пока, к сожалению, это фильм единственный. Пока, ну, это действительно исключение. Но я лично смотрю в будущее с оптимизмом, потому что сейчас ведутся переговоры о еще одной работе, которая, наверное, зимой будет. Это Михаил Олегович расскажет подробнее, когда к нам присоединится. Собственно, он ведет переговоры. Ну, и там еще все связано с различными актами о неразглашении. Когда выходит премьерный фильм, мы вынуждены подчиняться вот этим всем авторским правам и так далее. И второй момент заключается в том, что сейчас есть определенные изменения уже в законодательстве, и в этом смысле у нас есть довольно серьезные основания полагать, что через какое-то обозримое будущее это исключение станет правилом.
Ну, я бы еще сказал, что как бы, насколько я понимаю, что есть некое техническое решение этого вопроса, которое решено именно вот глобально, кардинально и надолго. И сейчас все остальные вопросы вот создания тифлокомментария — это организационные больше вопросы, да?
Это вопрос, да, это вопрос организационный, во-первых. И, во-вторых, это вопросы, собственно, связанные непосредственно с творческой составляющей этого процесса, а именно написание и синхронизация текста тифлокомментария. То есть технический вопрос, да, действительно решен. Я не могу сказать, что он прямо сейчас вот решен уже так, что вот все сейчас взяли и побежали и сразу получили доступ в тифлокомментарий. Для этого придется, так сказать, сделать некоторые усилия. Но принципиально, да, вопрос на техническом уровне действительно решен.
Так, коллеги, можно я позабиваю гвозди? Немножечко.
Володя вроде уже забивал.
Ну, я еще пару забью. Значит, пункт первый. Почему важно то, о чем мы говорим? Потому что это большая, нашумевшая картина, премьера которой которая в премьерный день уже сразу вышла с тифлокомментарием.
То есть я даже больше скажу. Ну, поскольку я участвовал в процессе подготовки тифлокомментария, я этот фильм смотрел еще до премьеры, да, но вот мы с Михаилом Олеговичем посетили предпремьерный показ фильма, да, закрытый, который состоялся 27 декабря. кинотеатре «Октябрь». И уже на этом даже предпремьерном показе я совершенно спокойно смотрел фильм с тифлокомментарием этот.
Ну, все-таки важно то, что в день премьеры кино доступно и доступно с тифлокомментарием. То есть до этого момента, до 29 декабря 2016 года, тифлокомментарий готовился постфактум. То есть не было фильма, да, создатели которого озаботились бы созданием, извините за тавтологию, тифлокомментария, да, снабжением своего фильма тифлокомментарием, да, вот в процессе, собственно, работы над фильмом. Вот это пункт, собственно, первый и важный. А второй важный, да, вторая составляющая революции, это как раз, как ты правильно сказал, Володя, техническая основа. То есть есть приложение, да, которое устанавливается на Android-смартфон, и человек, незрячий зритель, сидя в зрительском зале, может получить в любом кинотеатре, даже дома у себя, да, просматривая этот фильм, может получить этот самый тифлокомментарий. То есть вот две составляющих революции. Мы сегодня поговорим о содержательной части, вот о том, как создавался тифлокомментарий для «Викинга», да, о таких вот пособиях нам Павел Александрович поведает. А вот когда уже к нам придет Михаил Олегович, мы пообщаемся больше про техническую сторону. Сегодня
тогда
у нас первая часть революции.
И спросим, когда выйдет под iPhone.
Да, это первый вопрос, с которого мы, считаю, начнем.
Думаю, до того, как мы начнем здороваться.
Да, я думаю, что его надо с какой-то периодичностью будет задавать, там раз в 5 минут. Да, Михаил, а простите, когда под iPhone выйдет? Ну, вот это вроде бы все, Паша. Ну, расскажи, пожалуйста, а что, собственно, тебе, что необычного, да, было в твоей работе над текстом тифлокомментария к «Викингу» по сравнению с другими фильмами?
Ну, необычно. В этом случае было все, да, вот как ты уже абсолютно правильно заметил, мы раньше фильмы всегда, то есть мы получали фильм, над ним работали авторы тифлокомментария, потом мы работали над редакцией текста, над его синхронизацией, но в этот момент фильм уже был фактически, его в свободном доступе, как правило, или хотя бы уже крутился в кинотеатрах, ну, то есть как-то уже с этим фильмом можно было ознакомиться легко без тифлокомментария. В данном случае мы работали над тифлокомментарием, когда фильм еще, по сути, готов не был. То есть мы работали над материалом, который еще никто не видел.
То есть, Паш, я правильно понимаю, что на создании текста тифлокомментария, на его запись, на его вычетку, вот на все это у вас ушло меньше 20 дней?
Ну, да, примерно 18 дней получается.
Ну, обычно для того, чтобы создать тифлокомментарий, да, вот закладывается срок месяц и даже полтора. Вы, получается,
я бы сказал, сейчас немножко решение. Ситуация изменилась. Сейчас ситуация изменилась. Это связано с рядом обстоятельств, одно из которых заключается в том, что мы сейчас поставили этот процесс на такой уже на такие рельсы.
Во-во-во, Паш, поток, а да? Ты не мог бы вкратце про эти рельсы рассказать? Вот из чего состоит создание тифлокомментирования? Вот по этапам. Первый сначала делается, потом второй этап, потом третий. Как это создается?
Да, давай я сейчас только быстро закончу мысль ответа на вопрос Анатолия. Да? Вот, я просто хотел сказать, что сейчас этот процесс происходит несколько быстрее, Толь, чем это было, там, скажем, 4 года назад, когда мы только начинали это все делать. Значит, процесс тифлокомментария, подготовка процесса тифлокомментария обычно состоит из 3 этапов. Первый этап – это подготовка и написание, собственно, сценария или текста тифлокомментария. Это люди зрячие, авторы текста тифлокомментария. Они сначала проводят подготовительную работу, знакомятся с сопутствующими материалами, знакомятся со всеми доступными материалами по фильму. Например, если есть доступность... В доступе есть сценарий к фильму, да, они его в обязательном порядке читают. Если есть, допустим, фильм иностранный, и язык, на котором фильм снят в оригинале, нам понятен, а нам понятен только один язык, к сожалению, это английский, кроме русского, да, мы знакомимся с оригиналом фильма, Если есть какая-то специфическая литература, например, военная, историческая, спортивная, мы знакомимся с этой литературой для того, чтобы владеть терминологией, для того, чтобы владеть какой-то фактической информацией. И авторы, зрячие люди, да, авторы текста тифлокомментария, они пишут этот текст. Он существует на бумаге. На бумаге, как правило, он существует в табличке, в такой в Excel-евской, где указан тайм-код, то есть время точное, с точностью до сотой секунды, в какое время этот тифлокомментарий, текст, фраза тифлокомментария должна быть сказана в фильме, и, собственно, сам текст тифлокомментария. После того, как текст тифлокомментария готов, происходит такой самый интересный момент, ну, возможно, для меня он самый интересный, потому что, собственно, я его координирую как раз на этом этапе. Это согласование текста тифлокомментария. То есть незрячий специалист получает этот текст. И вместе с просмотром фильма, а незрячий специалист тоже прошел ту же самую подготовительную работу, как и зрячий специалист, то есть прочитал сопутствующую литературу, ознакомился со всеми материалами, которые принадлежат к этой работе, да, и незрячий специалист вычитывает этот текст вместе с просмотром фильма и с двумя, так сказать, задачами. Первая задача – это оценка этого текста, его переработка, ну, по согласованию с авторами, естественно, с точки зрения восприятия материала, без зрения, да, как это, насколько это все понятно, насколько это все эргономично, да, насколько это все человек сможет, незрячий зритель все это может воспринять.
Ну, то есть, и второе... Сейчас, да. Секунду. Вот это, на этом первом пункте ты читаешь фразу тифлокомментария и пытаешься понять, достаточно ли четко,
точно она написана. Я не читаю фразу тифлокомментария. Вот читают фразу тифлокомментария, это очень такой, как тебе сказать,
а как,
недостаточно этого, да? Я читаю, понимаешь, я читаю весь текст тифлокомментария вместе с тем, что я смотрю фильм, да? То есть я его читаю, смотрю, я, например, в какой-то момент, раз я прочитал очередную фразу, да, я понял, ага, она не соответствует... например, фразе, которая была там 15 минут назад. Я отматываю весь материал назад, да, смотрю все это по новой, да, проверяю все это на соответствие, как это все вместе будет. То есть моя работа, понимаешь, она заключается не в том, чтобы каждую отдельную фразу проверить, да, а моя работа, она в том, чтобы синхронизовать текст тифлокомментария в целом, весь.
Ну, понятно, то есть ты не художественные правки, не запятые расставляешь по фразам, да, а, так сказать, смотришь на весь текст,
да, комментарий сверху. Да, вот моя, и вторая, вторая моя задача, она заключается в том, чтобы синхронизовать этот текст тифлокомментария на соответствие вот правилам и принципам тифлокомментария, да, на то, чтобы этот условно говоря, ну, самое главное, да, задача тифлокомментирование заключается в том, чтобы восприятие, да, контента фильма незрячим зрителям, оно минимально отличалось от восприятия зрячим. Да, то есть, чтобы это воспринималось незрячим человеком именно как фильм, а не как какое-то сопутствующее там описание.
Ну да, тифлокомментарий – это инструмент, который помогает незрячему зрителю воспринять художественный фильм в данном
случае. Да, это сейчас, понимаешь, я сейчас начну вдаваться как бы в технические подробности тифлокомментария. Сейчас, наверное, этого не хотелось бы делать. На это
делать не надо, да.
Очень много уже материалов на эту тему есть, да.
Я тебя хочу, знаешь, о чем попросить? Ты можешь, да, какой-то пример конкретный привести, вот что ты исправил, например, в «Викинге»? Ну просто вот навскидку.
Ну, во-первых, я бы был немножко аккуратней с терминологией. Не то, что я исправил, да, а то, что мы исправили. Мы, вот, команда людей, которые работают на тифлокомментарии. Потому что я не редактор, да, я не могу сказать: так, ребята, вот это вы делаете, написали не так, да, давайте мы вот это напишем вот так.
Ну,
мы
хорошо, это, те правки, которые были внесены, да, внесены, давай аккуратно скажем.
Ну, я прям вот так сейчас, конечно, навскидку очень сложно вспомнить, честно говоря, какой-то конкретный прямо момент. Ну, например, я с моей подачи было предложено описание некоторых персонажей, которых, которые в изначальном тексте тифлокомментария не были описаны. Например, первая жена князя Владимира Рогнеда.
То есть она изначально
ее,
не описывалась,
да? Ее, да, не было ее описания, ее внешнего вида. Мы вставили это описание в первую сцену, где она появляется в Полоцке. В начале фильма.
Ну вот, да, кстати, понятно. Слушай, а вообще вот объем тифлокомментария к Викингу какой? Сколько страниц?
Мы измеряем текст тифлокомментария не страницами, а позициями. То есть есть такое понятие, позиция тифлокомментария, это каждая отдельная фраза. Вот каждая, так сказать, ну, условно говоря, обычно это укладывается в предложение, да? Каждое новое описание, каждая новая фраза тифлокомментария до точки, это так называемая позиция. И в Викинге этих позиций было 1200.
Это много или мало?
Для
это
сравнения, много. Да.
Для сравнения. Давайте приведу для сравнения. Значит, ну, здесь надо понимать, что все очень относительно. Да? Фильм длится 2 часа 13 минут. Да, на 2 часа 30 минут это было 1200 позиций. Ну, вот сейчас на вскидку. Фильм «Форест Гамп», например, который мы давно уже делали, длительностью 2 часа 29 минут, содержал в себе 890 позиций. То есть фильм под длительностью, да, больше, чем «Викинг», содержал в себе в полтора раза почти меньше позиций. Фильм «Гарри Поттер», вторая часть, длительностью, сейчас точно не помню, по-моему, 119 минут, содержал в себе 1450 позиций. Ну, то есть это все очень-очень сильно по-разному.
Ну, это зависит, видимо, от плотности диалогов, да, от того, насколько необходимо.
Насколько сложное описание, да. Вот здесь очень много факторов на это влияет.
А я правильно понимаю, что автор текста...
«Викинг» я бы отнес бы к сложной работе. Это сложный видовой фильм с большим количеством таких активных и масштабных сцен. Я бы отнес эту работу к сложной.
Автор текста тифлокомментария, это вот как раз Михаил Ильич Корнеев?
Давайте так, вот как писался текст тифлокомментария, кто был его непосредственным автором, это вот пусть расскажет сам Михаил Олегович, потому что это его прерогатива, он координирует полностью эту работу, да, и у нас просто есть правило одно небольшое. Почему я сейчас объясню, да, почему я не хочу об этом говорить. В нашей обычной работе в проекте «Восфильме» я вообще не знаю, кто пишет тексты тифлокомментарии. Я с этими людьми не то что не знаком, я даже не знаю, как их зовут. Это сделано по какой причине? Потому что мы изначально, когда мы только начинали работать вот в 2010 году, помнишь, Анатолий, этот исторический момент, ты, конечно.
Да,
сейчас вспомню. Вот. Я работал тогда непосредственно с авторами напрямую. Но это вызывало некоторое количество сложностей, связанных с тем, что авторы тифлокомментария, они проделывают довольно большую работу, да, о которой я уже говорил. Вы, ну, масштаб можете оценить. Да, и подготовительная работа очень большая, и написание текста тифлокомментария — это довольно сложная работа. И они довольно трепетно относятся к тому, что они делали. А потом приходит некий товарищ в моем лице, а вы меня знаете, да, я еще такой довольно категоричный парень.
Тот еще товарищ.
Бываю местами, да. И этот товарищ начинает им говорить: так, дорогие друзья, вот это здесь вы сделали не так, да, вот это давайте будем мы переделывать. Ну, возникают некоторые, так сказать, дискуссии, которых, возможно, для, так сказать, оптимизации процесса работы лучше было бы избежать. Вот во избежании вот этих самых дискуссий мы, Михаил Олегович является таким медиатором между мной и авторами текста тифлокомментария. Ну, то есть вся работа идет через него.
Михаил Олегович бережет психику, да, так понимаю,
типа. Да, поэтому фильм. Вот сначала мы приехали на студию, посмотрели фильм. Да, я там сделал себе необходимые пометки, да, что, на что нужно обратить внимание, что мне было непонятно без тифлокомментария в этом фильме. Да, но это такая обычная работа. Я всегда обычно смотрю фильм без тифлокомментария для того, чтобы понять. Ну, некоторые вещи, они просто очевидные без тифлокомментария. Их к ним особенно тифлокомментарий не нужен просто. Это нужно до фильма понимать. И потом... была, собственно, работа над самим текстом. Я в ней не принимал участия. И когда текст тифлокомментария был готов, я снова туда приехал и уже начал. Мы с Михаилом Олеговичем начали работать над согласованием.
Да, так, я а не третий знаю, этап это
писал,
уже, я не видимо.
Знаю, писал ли это Михаил Олегович этот текст? Или он кого-то привлекал для этого? Я этого не знаю. И не узнаю. Это просто специфика нашей работы.
Третий этап — это просто запись, я так понимаю.
Да, третий этап — это уже студийная работа.
Это создание аудиодорожки тифлокомментария. Да. Это запись фраз с диктором, размещение.
То есть это звукорежиссерская уже такая деятельность. То есть запись дикторская.
Дикторская, да, и звукорежиссерская, да. Угу. Ну, это уже дело техники. Да, там подбирается. Есть определенные моменты, но тоже я вам них уже много раз рассказывал в различных материалах на эту тему, да, подбирается диктор в соответствии с фильмом тифлокомментария, записывается дорожка в студии, подгоняется там по тайм-кодам все это дело, выравнивается звук в соответствии со звуковым рядом. Ну, тоже уже такая интересная работа, но уже я к ней имею отношение только на том этапе, что я потом получаю дорожку тифлокомментария для того, чтобы целостно уже со звуком воспринять эту всю историю.
Ну, я, кстати, должен сказать, что без тифлокомментария на «Викинг» я бы не пошел. Вообще не пошел, потому что там
Как я уже говорил, это видовой фильм, там есть очень много. И это, кстати, тоже один очень интересный момент. Мы с Михаилом Олеговичем сразу обратили на это внимание. Там же очень много батальных сцен, да, в которых ничего не происходит, кроме, на звук я имею в виду, да, кроме криков, возгласов, воплей, и это может продолжаться там много минут. Сложность работы с такими фильмами заключается в том, что нужно быть очень аккуратным, чтобы не превратить тифлокомментарий в банальное просто последовательное описание того, что происходит. Да? Не превратить тифлокомментарий к фильму к аудиокнигу с хорошей звуковой подложкой. Это очень важно. Да? И казалось бы, да, что работать с диалогами сложнее, тифлокомментарий, да, нужно паузы выискивать, нужно формулировать эргономично фразы, а здесь ничего не происходит с точки зрения звука, да, рассказывай, что происходит, и все. На самом деле это еще сложнее, потому что, как я уже говорил, да, наша задача создать целостную картину, и правильный тифлокомментарий вот в батальной сцене, он должен быть не просто описанием, а он должен быть таким, чтобы зритель понял то, что происходит, не только из текста тифлокомментария, а вот еще из звуковой дорожки. Мы называем нашем профессиональном языке, да, мы называем это значимые звуки. Те звуки, которые несут в себе информацию. И вот совокупность вот этих значимых звуков и тифлокомментария должна быть настолько эргономична, да, чтобы это создавало именно целостную картину фильма, а не просто описание батальной сцены.
Мне пока не до конца понятно, чем... Ну, вот ты говоришь, отличие, да, тифлокомментария от, ну, скажем так, книги, да, с хорошей звуковой подложкой. Вот какой-то пример или более конкретное пояснение можешь предложить?
Я могу, да, могу предложить конкретное пояснение. Сейчас только быстренько я соображу. Вот. Ну, например, в батальной сцене происходит, собственно, сражение, в котором один человек убивает другого. Да, что происходит фактически? Этот человек берет меч, да, ну или у него меч уже в руке, он бьет мечом другого человека, и, собственно, заканчивать свое грязное дело. Если бы мы пеклись о нашем зрителе, да, и хотели бы в подробностях рассказать все, что, как это происходит, да, мы бы так и говорили, что мечом он... Один человек бьет другого человека мечом, тот человек падает, раскидывает руки, и все в этом роде. Да? С точки зрения тифлокомментария нам нужно обратить внимание на тот звуковой ряд, который происходит. Крики, возгласы. Да? Иногда нам может быть достаточно просто констатировать факт. Только один факт, что один человек... ударяет мечом другого человека. Остальное может быть понятно из звуков. Что говорит убийца? Какая реакция его жертвы? Да, какие, извините за, может быть, неаппетитные подробности, да, при этом возникают звуки от удара этого меча. Все это несет в себе информацию. Да, все это несет в себе информацию о том, что произошло, да, умер ли этот человек или нет, что дальше делает следующий шаг этого убийцы и так далее. В первом варианте, в неправильном варианте, да, мы бы просто описали последовательность действий, во втором варианте мы исключим описание тех действий, которые понятны из звукового ряда.
Ну, в общем, идея понятна. То есть тифлокомментарий должен опираться на содержательный звукоряд.
На смысл. Тифлокомментарий должен опираться очень на много вещей. На содержательный звукоряд, на сюжет. Да? Иногда, понимаешь, иногда то, что произойдет в следующем моменте, понятно из предыдущего.
Ну, то есть не описывать вот... то, что слышно звуками. Вот это основной принцип.
Давай я скажу так, Вов. Помочь, да, то, что слышно звуками, да, воспроизвести в целостную картину. Вот задача тифлокомментария, она вспомогательная.
Ну да. Слушай, такой вот момент. Тифлокомментарий, который вот сейчас, значит, реализован вот, значит, в тифлоприложении, ну, в смысле, вот в этом андроидовском приложении, там только тифлокомментарий идет. То есть звук мы должны слышать каким-то другим способом. Звук дорожки, собственно, да?
Звук дорожки?
В наушниках слышишь? Только чистый комментарий.
Да. Наушниках только чистый комментарий. Звук дорожки ты слышишь из колонок в кинотеатре, из... колонок у себя дома, если ты смотришь фильм дома. Ну, ты дорожку ты воспринимаешь стандартным для всех остальных зрителей способом.
Угу. Угу.
Паш, ну вот ты уже обозначил несколько трудностей, да, с которыми ты столкнулся. Вот описание батальных сцен, да, вот нужно опираться было на какие-то содержательные звуки. Я вот, будучи зрителем этого фильма, обратил внимание на довольно большое количество специфических слов и терминов. Может быть, это, конечно, моя особенность, но я, например, сходу, мне было трудно понять, кто такой, например, тур. Да, или вот, когда происходит описание... плавсредств, на которых передвигались там викинги.
Дракаров.
Вот-вот-вот, дракаров, да. Ну и много вот такого рода, как бы, не то чтобы мне было трудно или непонятно как-то, но я вот как зритель на это внимание обратил. Это, я так понимаю, те слова, которые использовали тифлокомментаторы при создании текста.
Ну, то есть, вот, как правильно, дракар его назвать, если он в кадре появляется, или лодка?
Правильно, дракар, потому что это дракар, это не лодка. Понимаешь, мы называем вещи в тифлокомментарии, мы называем вещи так, как они называются. Если у нас есть возможность, секундочку, если у нас есть возможность это описать, то мы это делаем. Да, Толя, ты помнишь, что тур там у нас описан. Что это большой черный бык, примерно 2 метра в холке высотой. Понимаешь, в чем дело? Вот это очень важный момент. да, мы не можем назвать Дракар лодкой, ну, потому что это не лодка. Потому что лодка — это совершенно другое плавсредство.
Ну, судно назвать. То есть дать общее судно, название судно или какое-то конкретное?
Судно — это конкрет? Общее понятие. Судно — это... Какое судно?
А зачем какое? Это разве значимая информация?
Это значимая информация, потому что это Дракар. Это не что, понимаешь, это не лодка, это не торпедный катер, это не фрегат, это Дракар. И почему нам, да, и мы называем, собственно, вот эту вещь так, как она называется. Понимаешь, когда, вот если зрячий человек, он видит то, что ему непонятно, да, он видит какого-то зверя в фильме, которого он видит первый раз в жизни, он тоже видит зверя этого первого раза в жизни. И от этого название зверя правильное, оно не изменится.
Ну, я могу просто не понять, что это даже судно, этот Дракар, да? Я могу понять, что это там, я не знаю, санки. Или то есть это мне должно быть как-то понятно из контекста, что это лодка, да? Что это
судно. Скорее всего, в 99% случаев это будет понятно. Да, потому что, как ты абсолютно верно сказал, есть контекст, да, опять же, есть же те же самые значимые звуки, то есть ты из контекста, скорее всего, ты поймешь, что это такое. Мы стараемся это делать так, чтобы было понятно, где, что и как это происходит, да, там, в этом же, кстати, фильме, да, там очевидно, что эти дракары, они движутся по реке, по Днепру конкретно.
Ну хорошо, а почему тур, а не это бык, во-первых, например, тоже понятно из контекста? А? Почему тур, а не бык, например? Почему это его просто не назвать было быком? Это имело значение по картине или как бы
для чего его? Нет, то, что мы называем тура туром, это потому, что это такое правило. Да? Мы называем вещи так, как они называются. А не как бы то ни было по-другому. То есть
в кадре скачет лошадь... племенная, значит, такого-то завода, там, я не знаю, сила.
У тебя хронометража никогда не хватит. Это во-первых. Во-вторых, ты из видеоряда эту информацию просто не получишь, да, какого завода лошадь. Ну, если на ней только это не написано.
Но если я грамотный специалист, который прекрасно различает породы лошадей, я вижу, какой породы лошадь скачет.
Если, да, если это мустанг, то мы скажем, что это мустанг. Если из видеоряда это понятно, мы скажем, что это мустанг.
А если это простая сибирская, то не скажете.
Нет, не скажем. То мы скажем, что это мы, если мы можем определить породу лошади, то мы скажем, что это за порода. Если не можем, то не скажем.
Подожди, а если вы можете, а я нет, или вы не можете, а я могу. Вот вы на кого ориентируетесь, как бы, на какой?
Почему
Дракар я как бы?
Мы ориентируемся на сопутствующие материалы, понимаешь? Потому что мы почитали информацию до создания тифлокомментария, и мы знаем, что Дракар — это Дракар.
А на слушателя вы не ориентируетесь?
Ориентируемся, естественно.
То он не читал
сопутствующих материалов. Да ты пойми, Вов, что режиссер хотел в фильме показать Дракар.
Он показал, просто я не знаю, как он выглядит, этот Дракар, понимаешь? И я не понимаю, что это лодка. Есть, то есть ты говоришь Дракар, а для меня это может
быть птица варианта, такая. Есть два варианта, да? Значит, даже три. Как я уже говорил, да? Что это такое? Что это не птица? Ты, скорее всего, поймешь из контекста, потому что мы строим тифлокомментарий именно таким образом. Это раз. Значит, как выглядит Дракар? Ты либо знаешь, да? Либо ты после фильма посмотришь это в Википедии. Описание Дракара. Если ты не знаешь, что это такое.
Ну, или описание
Дракара. У нас нету, ты пойми, что у нас нету. Да, либо описание, которое мы дадим. Мы стараемся давать описание. Да, всего. Не обязательно тех терминов, которые заведомо могут быть непонятны. Мы стараемся давать описание всего. Да, мы описываем, как выглядят воины. Мы описываем, как выглядят половцы. Мы описываем, как выглядит стена Киева. Это все мы стараемся описывать так, чтобы было понятно, что, зачем и почему стоит. Да, но, понимаешь, у нас нет задачи сделать... разъяснение зрителю, что, где и как. У нас есть задача сделать тифлокомментарий. А правила тифлокомментария, они совершенно в этом смысле однозначны. Передавать фактическую информацию с экрана.
Ну да, но тут, понимаешь, вопрос в степени. Вот насколько я это вот понимаю, а эту проблему, это вопрос в степени. То есть вот когда летит самолет, ты должен сказать, что летит Boeing 737.
Да.
Или ты должен сказать, летит там Airbus А319. Да.
Значит, смотри, вот.
А ну, если сейчас, я не знаю, что
начнем,
это летит.
Мы сейчас начнем вдаваться в технические подробности. Значит, в технокомментарии есть правило, которое заключается в том, что ты не должен делать суждений. Да? То есть не судить за зрителя, не делать за него каких-то выводов, с одной стороны. А с другой стороны, если то, что объект, который находится на экране, у него есть энциклопедически подтвержденное название, да, то есть то, что тур – это тур. Это не бык, это тур. Ну, то ты бык, должен говорить бизон, о том, что это тур.
Не корова, да.
Если ты можешь определить, что это Ту-154, да, ты говоришь, что в синем небе летит Ту-154. Если у тебя хватит хронометража на это свободного, ты скажешь, что это самолет модели Ту-154. Если такого хронометража у тебя нету, то ты этого не скажешь.
То есть
но ты это должен это определить.
Ага. Это определяет, собственно, вот на первом этапе тот, кто пишет текст, да?
Да, это определяет автор тифлокомментария. Более того, я тебе хочу сказать, то, что в каждом, понимаешь, вот в каждом моменте, да, в каждом новом фильме мы все это определяем по-разному. Вот как мы скажем ту или иную фразу. Нету никакого вот конкретного рецепта, который бы говорил, что надо говорить, что это тур, все. И дальше ты хоть ты тресни, да?
Паш, а вот к вопросу о туре. Опять же, где-то в фильме фигурирует вот именно в стандартной звуковой дорожке то, что это тур. То есть я имею в виду то, что, например, пришел незрячий зритель, посмотрел фильм, ему там говорится, да, что вышел тур. Но зрячий человек, он смотрит и видит, о, здоровый бык. И потом, когда выходят, грубо говоря, люди из кинотеатра и начинают обсуждать фильм, незрячий зритель говорит, там вот в этой сцене тур так разбежался, а тебе непонятно, какой тур? А, этот бык, что ли? То есть, есть ли вот эта вот согласованность, ну, так сказать, понимание, что ли, восприятие картины зрячими людьми и незрячими зрителями?
Я немножко переформулирую твой вопрос, Паш. Есть ли согласованность, понимание... зрячими, которые, понимаешь, зрячие зрители, они тоже могут быть разные. Половина зрителей, которые сидит в зале, они могут знать, что это тур, а половина нет. Такая ситуация тоже возможна. Да?
И в этом случае у незрячего возникает возможность блеснуть своей эрудицией и подготовкой, да.
Нет, то, что это дракар, если... вообще никто не знает.
Никто не знает, конечно. Да-да-да-да-да.
Там в фильме, Паш, этого тура вообще никак не называют. В принципе. Там о нем даже, в общем, речь идет только косвенная.
Ну, то есть, такое, получается, такое может возникнуть, как это сказать?
Такое может, конечно, возникнуть. Если зрячий не знал, что вот этот бык — это тур.
То ли буйвол, то ли
Ну, вы поймите, коллеги, да, что он мог это знать, а мог это не знать. И если он этого не знал, это просто, ну, пробел в его, так сказать, информированности. Вот и все.
Не больше, это степень подготовленности зрителя, то, что
да, называется. У нас нету задачи, понимаешь, у нас нету задачи упростить материал. Это не надо делать ни в коем случае. Да, хотя бы из уважения к зрителю.
Речь не идет об упрощении. Меня в данном случае интересует вот именно вот эта согласованность восприятия.
Мне кажется, речь...
Нельзя не говорить о какой согласованности восприятия с кем. Понимаешь, на зритель пришло 500 человек, и у каждого из этих 500 человек абсолютно разное понимание и разная степень подготовки. Понимаешь, ты с кем ты будешь согласовывать? Это невозможно сделать.
Нет, мне кажется, речь еще хуже. Здесь речь еще идет о том, о непонимании тифлокомментария в определенный момент. То есть вот если мне не сказать, что такое тур, я просто не пойму, что... сейчас показываю.
Понимаешь, вот. Вов, ты не можешь... Ты очень много вещей, которые ты можешь теоретически, ты можешь не знать. да, и у нас нет задачи на это ориентироваться.
Но у вас есть совершенно задача мне выстроить картинку. Если я ее не понял...
Нет, у нас не такая задача. У нас есть задача передать информацию от
визуального ряда. Вот вы не передали, понимаешь? Я не понял.
Мы передали.
Неадекватно мы передали.
В кадре был тур, и мы сказали, что это тур. Где мы не передали?
А так, мне... коллеги, я секунду, если можно вклинюсь в вашу беседу. Значит, понятно, что процесс это творческий, да, и степень вот, ну как бы проникновения в фильм, да, и создание тифлокомментария — это процесс такой фактически близкий к искусству. Но я какую мысль хочу сказать? Да, вопрос и Володя, вот Паша, о чем тебя спрашивает? Стремитесь ли вы, как бы? Ну, говорить на понятном языке. Вот я так понимаю, что по большому счету нет. Вот, ну, в той степени, где...
Нет, естественно, стремимся, Толь. Конечно, мы стремимся это делать, естественно. Мне не очень понятно, почему из того, что я говорю, у вас возникло такое, такое ощущение. Я говорю о том, что мы называем вещи, да, мы называем объекты фильма... их фактическим названием, да, мы не упрощаем это.
Вот я на какой мысли себя поймал, когда я вышел из кинотеатра, и потом уже в процессе разговора с Михаилом Олеговичем, да, вот по итогам, собственно, просмотра, я был убежден, что вот главный герой — это викинг. Как его зовут? Вот Свинельд, да, по-моему?
Да.
Вот, вот я почему-то думал, что викинг — это вот это о нем. Ну, настолько же, насколько викинг это о Владимире, например. И реакция Михаила Олеговича, она была очень, как бы, очень естественной. Нет, ну какой же это викинг? Это не викинг, это вот наш, собственно, русский воин. Да, и он же говорит о себе, что я, вот, дескать, был там на службе у Олега, у брата Владимира. Вот, ну, а для меня, например, совершенно было непонятно, почему, собственно, викинг не мог быть на службе воевода и у Олега. И я это к чему говорю? К тому, что вот эту вот базовую вещь я, как зритель, упустил. И таких вещей, их вот действительно, ну, я ни в коем случае не обвиняю создателей тифлокомментария, да, в том, что вот что-то было недосказано. Это скорее... Ну, моя, здесь я с тобой согласен, моя степень подготовки. Но все-таки, да, вот каким-то образом такие вот важные вещи я, даже имея тифлокомментарий, упускаю. Как с этим бороться? Или не нужно с этим бороться? Нужно еще раз просто идти и посмотреть фильм.
Ну, с этим бороться, понимаешь, невозможно. Понимаешь, даже зрячие зрители, когда смотрят фильм, они упускают очень много вещей, да. С точки зрения того же самого Свинельда, например, там есть в тифлокомментарии есть описание его внешнего вида, того, как он выглядит. И из этого описания, в общем-то, там очевидно, что он обычный, ну, как обычный, да, что он русский, что он русский воин. Но это вещи, понимаешь, которые, ну, очень сложные, они очень субъективные, эти вещи.
Ну, то есть, непонятно, да, вот как бы как кто-то не поймет одного, кто-то не поймет другого, и все равно всегда останется такой вот пласт фильма, который тот или иной зритель не поймет. Зрячий зритель, незрячий зритель. Ну, просто у нас вот такие
особенности. Да, конечно, понимаешь, мы все люди воспринимают по-разному. То, что они видят, то, что они слышат, это как бы нету у создателей, вот у создателя фильма, когда он фильм этот готовит, там, снимает, да, у него есть у него есть какая-то идея, которую он эту идею, он ее доступными, так сказать, способами и своим видением пытается ее передать, да, эту концепцию. Наша задача, как тех, кто делает тифлокомментарий, это максимально, да, транслировать визуальный ряд в тифлокомментарии таким образом, чтобы вот эта концепция создателя фильма максимально была передана незрячим зрителям. Но мы не можем, понимаешь, мы не можем учесть, так сказать, особенности, да, подготовку, там, я не знаю, эрудированность всех там 500 тысяч людей, которые этот фильм посмотрят.
Но мне кажется, есть в этом какой-то немножко... Вот то, что вы перед тифлокомментированием читаете вот это огромное количество сопутствующей информации, в этом немножко есть какой-то вот такой... то есть, вот крин, скажи мне, сторону, ты знал, да, ли ты, кто такой Тур и что такое Дракар до того, как ты все вот это сделал?
Ну, лично я знал, Вов. Ты уж извини, так получилось.
И Тур знал, как выглядит. И Дракар знаешь, как выглядит.
И Тур знал, да, и Тур знал, как выглядит. Там были вещи, которых я не знал. Да, просто немножко неудачные, так сказать, пример. Я, например, не знал, кто такие кобники.
Но, тем не менее, вы их называете там кобниками.
Да.
И не даете никакой расшифровки.
Да, потому нет, мы говорим, кто это такие. В процессе, там они появляются несколько раз, мы описываем, кто это такие и какой функционал они делают, да. Я же тебе не говорю, что у нас же нет задачи, понимаешь, назвать, и пусть зритель сам разбирает. Если я же тебе говорю, что, во-первых, есть контекст, да, во-вторых, если есть возможность сделать описание, то мы это описание делаем. Но называем
а если нет, то вещи
так, как они называются. Mm-hmm. Если нет, то нет.
Да, да здесь получается вот в концепции тифлокомментирования, которую излагает Павел, вот это вот называние вещей своими именами, оно имеет больший приоритет, чем...
Да, я бы, может быть, вот как раз, если нет возможности это описать, то надо это назвать максимально так, как это понятно человеку. Если нельзя сказать, кто такой Тур, то его
как надо назвать быком. Как это понятно какому человеку, как это понятно?
Ну, снизить эту планку.
Снизить планку, да.
Если здесь нельзя назвать, кто такой Тур, его надо назвать быком.
Мы все-таки предпочитаем уважать нашего зрителя.
И в связи с этим многие не могут понять, что происходит.
Не снижать планку этого восприятия. Ты когда книгу читаешь, да, и ты встречаешь незнакомое слово, да, ты думаешь, что какой... автор нехороший человек, зачем он так это назвал, мне теперь придется полезть в словарь и посмотреть.
Как правило, да. Ну, есть сноски, во-первых. Во-вторых, я не могу во время тифлокомментария полезть в словарь. Понимаешь? И не могу нажать это на паузу. Мне просто непонятен становится кадр. Да?
Понимаешь, если ты сцена. Видишь фильм, вот ты смотришь фильм первый раз, да, ты никогда не слышал ничего, не читал, не знал о викингах, да, и ты видишь дракары, и ты говоришь, о, какая странная фигня плывет по реке, понимаешь?
Но он видит, что это плывет по реке, что это лодка, по крайней мере, понимаешь? Он понимает,
там
что это лодка.
Там тоже тебе будет понятно, что это лодка, Вов. Я ж тебе... уже еще раз тебе говорю, да, есть контекст.
Нет, это,
есть,
Паш, понятно. Если нет, то все равно это будет дракаром. Вот
это все
на постаменте стоит дракар.
Да, это будет, да, потому что это дракар. Понимаешь, потому что это не лодка, Вов, потому что это дракар.
Я отчасти согласен с Володей, а от другой части с Павлом. Потому что, видишь, Володь, непонятно.
Да, мы не будем учить.
Я отчасти тоже согласен с Павлом.
Какой части ты согласен с Володей, а какой со мной частью ты согласен?
Ну, мне почему-то кажется, что ты сидишь от меня слева, а Володя справа. А Павел напротив. Ну, такое вот у меня такое представление. Ну, так или иначе, мы приходим к выводу, что вот эти вот принципы тифлокомментирования, создания тифлокомментария, изложения информации, они взяты не совсем с потолка, да, они где-то должны быть зафиксированы, они каким-то образом, ими надо руководствоваться. А мы можем быть с ними, вот как в данном случае, согласны не вполне, да, Володь, ты, но тем не менее, это прямо целая такая, действительно, концепция. Да, Павел, я правильно понимаю?
Да, Анатолий, ты правильно понимаешь, да, и, понимаешь, еще один момент, я тоже еще раз попытаюсь сейчас сказать, да, что нету, понимаешь, вот вы хотите... тифлокомментарий подвести под какую-то вот конкретную какие-то вот конкретные вещи, да, что вот в этом случае вот надо говорить так и все, да, но нет таких решений, да, работа над каждым фильмом, это отдельный процесс, понимаете, да, в этом случае мы сказали так, в этом случае мы сказали по-другому, естественно, Вов, у нас нету задачи сказать, что это вот это дракар, и все, и идите вы, зрители, разбирайтесь как хотите, да, естественно, мы все это понимаем, да, но с другой стороны, мы понимаем, что мы должны передавать фактическую информацию, да, и вот между вот этих вот двух крайностей, да, мы стараемся эти крайности нивелировать, как можно лучше их нивелировать, да, так, чтобы зритель в конечном итоге понял, что происходит на экране. Понимаешь, не надо нас так вот прям, да, что мы сказали, что и все, и дальше не наше дело, пусть зрители сами разбираются. Нет у нас такой задачи, и не делаем мы это.
Мы, кстати говоря, когда вот начинали проект «Восфильм», да, и делали, ну, первые тифлы, для нас, по крайней мере, первые фильмы с тифлокомментариями, художественные, мультипликационные, как раз пришли к мысли о том, что очень было бы полезно перед началом фильма дать возможность незрячим зрителям каким-то образом понять те объекты, которые в кадре находятся. И тогда вот мы брали ростовых кукол и Шрека делали, и тогда вот приходили, значит, какие-то ребята из всяких военных этих самых, чуть не сказал, кружков, военных обществ, да, которые давали потрогать автомат ППШ, например, да, как он выглядит, или там те же, ну, ворота. Ну, в общем, много чего мы пытались в этом смысле сделать, и мне кажется, ну, конечно, это не для обычного кинотеатра задача, но если бы была модель Дракара, да, или если бы был там какой-нибудь, условно говоря, одеяние Кобника, почему-то мне все время тянет назвать его гопником, простите, но я...
Я, кстати, в этом смысле хочу сказать, что я, конечно, воспользовался, так сказать, служебным положением, и когда мы работали над тифлокомментарием еще перед премьерой непосредственно, да, там вот в этом месте, где мы, собственно, этим занимались, да, у меня была возможность подержать в руках меч, который был в... один из тех мечей, который был, собственно, в фильме снимался, да, потрогать модель Дракара, собственно, там, пообщаться, в том числе и тактильно, прямо с человеком, да, который был одет в доспехи викинга, ну и всякие другие интересные вещи, которые мне были, так сказать, доступны, так как я работал над тифлокомментарием к этому фильму.
Смотри, как он улыбается, завидуйте мне все. Да, вот так. Паша, у тебя остается 3 минуты для того, чтобы все-таки сказать о том, где именно изложены все вот эти вот принципы тифлокомментирования.
Ну, принципы тифлокомментирования не только. Они изложены в методическом пособии, учебно-методическом пособии, которое мы с Михаилом Олеговичем Корнеевым уже написали. И оно уже есть, даже оно даже уже получило, собственно, официальный библиотечный номер и все сопутствующие реквизиты.
Ты наизусть-то выучил?
И прям вот у меня есть в моем компьютере есть уже готовый макет этой книги, которая называется «Практическое тифлокомментирование». И уже благодаря поддержке, собственно, организации Rotary Club, мы уже практически получили финансирование, и вот-вот-вот-вот, я надеюсь, что в ближайшее время мы издадим это пособие, и каждый желающий сможет его либо получить от нас каким-то образом, либо приобрести на Озоне, ну, в общем, оно будет доступно.
Володя, мы с тобой сразу будем писать рецензии и критиковать, я считаю.
Да, мы, во-первых, издадим по Брайлю, чтобы можно было, знаешь, да, впустить, да, в народ, да. Ну, вообще, я вернусь к началу, это действительно довольно эпохальное событие. Единственное, что я вот когда-то такую мысль двигал, что вот плохо, что у нас в новостях объявляли, что, значит, на таком-то перекрестке сделали какой-то звуковой светофор, да, это было прям новостью, и прям выходило, я прям читал и думаю, ну, елки-палки, вот хорошо бы это перестало быть новостью, вот я, честно говоря, надеюсь, что сейчас вот это все начало, да, что это все раскрутится, что было бы, конечно, круто, чтобы перестало это быть для нас новостью, да, выход тифлокомментария к какому-то премьерному показу. Ну, вот, может быть, мы даже как-то доживем до таких дней.
Ну да, больше фильмов разных с тифлокомментариями и т.д.
Ну и большой думаю, респект и уважуха, конечно, и Паше, и тем, кто это все делает.
Потом, видишь, как возбудился.
Да нет, ну Пашу я готов и за ушком, и за холкой.
Вообще,
где там Туров еще?
Вообще почесывают, да. Да, дорогие друзья, в следующие выходные мы встречаемся с Михаилом Олеговичем Корнеевым и сконцентрируем наше внимание на приложении. О том, собственно, как каждый из нас, из вас, из них, из всех, кто хочет, может пойти в любой кинотеатр и действительно посмотреть на того Тура, на тот Дракара и даже на тех кобников, которые, значит, в кадре присутствуют, да. Ну, вроде бы все. Мы сказали, что хотели. Я думаю, что на этом наш подкаст можно и разговор считать состоявшимся. Благодарю всех за участие. Напоминаю о Владимире Давыденкове, который троллил прекрасного Павла Обиуха.
m.facebook.com/a11y21c
Павла Обиуха.
Это castsobachka.teflacom.ru.
Дрессированные какие, а? Паша, твоя задача к следующим... Нет, не твоя. Павел Дмитриевич.
Да, вот я сейчас как раз думаю,
что... Следующему разу тоже взять себе кусочек работы.
Да, да, мне вот, к сожалению, добавить нечего.
Ну, не, ну ты ответственный за сервер, там все дела.
Да, я хотел, с вашего позволения, только если
можно... Задать вопрос.
Ну, закончить. Да, закончить, может быть. Наш сегодняшний выпуск, Паш, таким вопросом к тебе. Я понимаю, что это вопрос очень-очень...
Хотел задать вопрос, да.
Совершенно бешеный, совершенно, на мой взгляд, бешеный. Да, но просто если чисто гипотетически, чисто пофантазировать, вот было бы любопытно. Сейчас, в данный момент, да, на этой при создании этого тифлокомментария, вы получили, по сути, доступ к фильму, который еще не вышел в прокат. И это как раз является очень-очень значимым событием. Вопрос, собственно, с его бешенностью заключается в следующем. Как ты считаешь, можно ли вообще предполагать или в будущем, чисто гипотетически, возможно ли такое, что вы с тифлокомментарием сможете, может быть, даже непосредственно вклиниться в процесс создания каких-то картин? Может быть, сможете влиять на, именно на создание как картин с целью большей, лучшей, более качественной адаптации для незрячих зрителей? Возможно
ли
это?
Я отвечу на твой вопрос так. Не дай бог, чтобы это когда-нибудь произошло. Ни в коем случае. Мы делаем тифлокомментарий к фильму. Да? Фильм — это уже готовое произведение. Если мы начнем вклиниваться в процесс создания тифлокомментария, тогда
режиссер
это уже
будет
не
тифлокомментарий.
Не надо, понимаешь, подстраивать фильм под тифлокомментарий. Надо делать тифлокомментарий так, чтобы адаптировать любой фильм. Режиссер пусть снимает, и сценарист пусть пишет сценарий так, как они хотят это сделать, так, как они хотят передать свою идею и концепцию того, что они хотят показать зрителям.
Коллеги, на этой оптимистичной ноте мы дружно говорим аминь и призываем всех, кто еще не посмотрел «Викинга» с тифлокомментарием, это сделать. Ну и прощаемся с вами до...
Да, извините, пожалуйста.
Да что ж ты будешь делать?
У меня, кстати, тоже вопрос
еще. Еще для того, чтобы это сделать, вы можете скачать приложение «Тифлокомментатор» на сайте vosfilm.ru.
Можно я теперь начну заканчивать?
3w.tiflacom.ru.
Володенька, нет ли у тебя вопросов к Павлу? Ну давай уже до кучи. Все, друзья мои. Да, до новых встреч в эфире. Заходите на портал Тифлаком, слушайте подкаст «Доступность 21 век». Чао, какао.
Пока. Бай-бай, прыщики.
Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век».
www.tiflacomp.ru.
Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать.
@tiflacomp.ru.
К вашим услугам. До новых встреч, и пусть адаптивные решения радуют глаз.